21. Человек, называвший себя подрывником, заложил свою первую бомбу в Истпорте, небольшом городке на Лонг-Айленде, недалеко от Спионка, где одно время располагалась хижина дяди Гарри. Литературная шутка. Это было в 1996 году. Подрывник положил динамитный заряд с подсоединенным к нему таймером в урну у туалетов в супермаркете «Кинг Каллен». Таймер был сделан из простого дешевенького будильника, но он сработал. Динамит рванул в 9 вечера, когда супермаркет уже закрывался. Были ранены 3 человека, все трое — сотрудники магазина. Двое отделались легкими поверхностными ранениями, а третьему не повезло, он как раз выходил из туалета, когда взорвалась бомба. Он потерял глаз и правую руку до локтя. Через 2 дня в полицейское управление округа Саффолк пришло письмо. Коротенькая записка, напечатанная на IBM Selectric. И вот ее содержание. «Как вам понравилась моя нынешняя затея? Это еще не все. Подрывник». Подрывник заложил 19 бомб, прежде чем кого-то убил.
19! Воскликнула Лиз. «Причем он старался, упорно старался. Закладывал бомбы и в пригородах Нью-Йорка, и даже для разнообразия в Нью-Джерси, в Джерси-Сити и Форт-Ли. Всегда динамит, канадского производства».
Однако счет раненых и покалеченных шел на десятки и уже приближался к 50, когда взрывом, устроенным подрывником, все-таки убило человека. Того самого человека, который так неудачно воспользовался таксофоном на Лексингтон-авеню. После каждого случая в отделении полиции, ответственное за тот район, где произошел взрыв, приходило письмо. Все та же коротенькая записка.
«Как вам понравилась моя нынешняя затея? Это еще не все. Подрывник».
До гибели Ричарда Скалиса, так звали того человека в телефонной будке, промежутки между предыдущим и следующим взрывами были достаточно долгими. Самый маленький промежуток составлял 6 недель, самый большой — почти год. Но после Скалиса подрывник разогнался. Бомбы стали больше и мощнее, таймеры сложнее. 19 взрывов между 1996 и 2009 годами, 20, считая бомбу в телефонной будке. Между 2010 годом и тем погожим майским деньком в 2013 году, когда Лиз Даттон снова вошла в мою жизнь, подрывник взорвал еще 10 бомб, в результате чего были ранены 20 человек и 3 человека погибли. К тому времени подрывник стал не просто городской легендой и головной болью департамента полиции Нью-Йорка. Теперь о нем знала вся страна. Он умело скрывался от камер видеонаблюдения, а если скрыться не удавалось, камеры наблюдали самого обыкновенного мужчину в неприметной куртке, темных очках и низко надвинутой на глаза бейсболке Нью-Йорк Янкиз. Он всегда смотрел себе под ноги и не поднимал голову. Из-под бейсболки иногда выбивались седые волосы, но это мог быть парик. За 17 лет его царства террора для его поимки было создано 3 опергруппы. Первую распустили во время длительного перерыва между взрывами, когда в полиции решили, что он окончательно угомонился и больше не будет ничего взрывать. Вторую оперативную группу распустили после крупной реорганизации всего департамента. Третью собрали в 2011 году, когда стало ясно, что подрывник активизировался. Ничего этого Лиз не рассказывала по дороге к Центральному парку. Я все выяснил позже, как и много чего еще. И вот, наконец, буквально позавчера в расследовании случился прорыв, которого так долго ждали. Дэвид Берковиц попался из-за штрафного талона на парковку в неположенном месте. Теда Банди поймали, потому что он забыл включить фары. Подрывник, настоящее имя Кеннет Аллен Террио, погорел из-за маленькой неприятности, произошедшей с комендантом жилого дома в день вывоза мусора. Комендант вывозил со двора тележку с мусорными контейнерами и в переулке за домом случайно попал колесом в выбоину на дороге. Один бак опрокинулся, его содержимое вывалилось наружу.
Комендант принялся собирать рассыпавшийся мусор и нашел какой-то моток проводов и обрывок желтой бумажки с печатной надписью «Канако». Он бы, наверное, не стал вызывать полицию, если бы это были просто провода, но к ним был прикреплен детонатор фирмы «Дино Нобель». Мы подъехали к Центральному парку, и Лиз поставила машину рядом с небольшой группой полицейских патрульных машин. Вот, кстати, еще кое-что интересное, о чем я узнал позже. У Центрального парка есть свой собственный полицейский участок, 22-й. Лиз положила на приборную доску свою полицейскую табличку, и мы с ней прошли чуть вперед по 86-й улице и свернули на дорожку к памятнику Александру Гамильтону. Это я выяснил сразу. Прочел на чертовой табличке на постаменте. Или на мемориальной доске. Какая нахрен разница?
Комендант сфотографировал на телефон провода, обрывок бумажки и детонатор. Но опергруппа получила эти снимки только на следующий день.
«То есть вчера?»
— сказал я.
«Да».
«И мы сразу поняли, что это наверняка наш клиент».
«Из-за детонатора?»
«Да, но не только. Обрывок бумажки тоже очень помог. Канако — это канадская компания, производящая динамит. Мы запросили список всех жильцов дома, и большинство отмели сразу, безо всякой проверки, потому что знали, что нам нужен мужчина, предположительно одинокий и, скорее всего, белый. Жильцов, подходящих по всем параметрам, было всего 6, и лишь один из них раньше работал в Канаде».
«Вы их загуглили?»
«Мне стало действительно интересно». «Именно. Среди прочего выяснилось, что Кеннета Террио двойное гражданство США и Канады. Он успел поработать на многих стройках там у них, на Великом Белом Севере, а также на сланцевой газа и нефтедобыче. В общем, было понятно, что он и есть подрывник. Без вариантов».
Мне не удалось как следует рассмотреть Александра Гамильтона. Я успел только прочесть табличку и заметить, какие смешные у него штаны. Лиз схватила меня за руку и повела на дорожку за памятником. Даже не повела, потащила.
Мы примчались с группой захвата, но в квартире было пусто. Пусто не в смысле мебели и вещей. Все его вещи остались на месте, но самого Террио не было. Комендант все-таки проболтался о своих интересных находках, хотя ему было велено молчать. Он рассказал кому-то из жильцов, и слух разнесся по дому. Среди прочего, мы нашли в квартире у Террио IBM Selectric.
«Это пишущая машинка?»
Лиз кивнула. «Их выпускали с разными наборами шрифтов. На машинке Террио был установлен тот шрифт, которым подрывник печатал свои записки».
Прежде чем мы дойдем до скамейки, которой не было, я снова сделаю маленькое отступление и расскажу еще кое о чем, что выяснил позже. Лиз говорила мне правду, когда рассказывала о Кеннете Террио и о том, как он, наконец, прокололся. Но она постоянно говорила «мы». «Мы то», «мы это». Однако Лиз не состояла в действующей опергруппе по поиску подрывника. Она состояла во второй опергруппе, которую распустили в ходе крупной реорганизации всего департамента, когда там была полная неразбериха, и все носились как курицы с отрубленными головами. Но в 2013 году, когда Лиз Даттон внезапно возникла у школьных ворот и уговорила меня сесть к ней в машину, она держалась на службе в полиции на честном слове, да и то лишь потому, что у полицейских очень крутой профсоюз. Но ей все равно грозило увольнение. Отдел внутренних расследований уже кружил над ней, как стервятник над свежим трупом, и ее никогда не назначили бы в опергруппу по поиску и поимке особо опасного серийного маньяка-подрывника. Лиза отчаянно нуждалась в чуде, и этим чудом должен был стать я.
«Уже к сегодняшнему утру, — продолжала она, — у всех полицейских Нью-Йорка было подробное описание всех примет Кеннета Террио. Был объявлен перехват, все выезды из города тщательно проверялись дополнительными патрулями и камерами. Ты, я уверена, знаешь, что камер в городе много. Его надо было поймать во что бы то ни стало, живым или мертвым, потому что мы опасались, что он решит уйти в блеске славы. Может, взорвет бомбу прямо на входе в торговый центр «Сакс» на 5-й авеню, или на центральном вокзале. Но он сделал нам одолжение».
Она остановилась и указала на пятачок вытоптанной травы рядом с дорожкой.
«Он пришел в парк, сел на скамейку и вышиб себе мозги Ругером 45-го калибра».
Я потрясенно уставился на пятачок примятой травы.
«Сама скамейка уже в криминалистической лаборатории в Джамейке, но именно здесь это произошло. И вот главный вопрос. Ты его видишь? Он где-то рядом?»
Я огляделся по сторонам. Я не имел никакого понятия, как выглядит Кеннет Аллен Террио, но если он вышиб себе мозги, я должен был сразу его узнать. Я видел детишек, бросавших фрисби своей собаке. Собака бегала без поводка, что категорически запрещено в Центральном парке. Я видел двух женщин-бегуней, парочку скейтбордистов и двух стариков, читавших газеты на скамейке чуть дальше того места, где стояли мы с Лиз. Но я не видел никакого мужчины с простреленной головой. Так я ей и сказал. Лиз чертыхнулась.
«Ну ладно, есть еще два варианта, по крайней мере из тех, что приходят мне в голову. Он работал санитаром в больнице город Ангелов на 70-й улице. Не лучшее место по сравнению с его строительным прошлым, но ему было уже за 70. Можно съездить туда. Или сначала в Куинс, где он снимал квартиру. Как по-твоему, чемпион?»
«По-моему, мне лучше вернуться домой. Он может быть где угодно».
«Правда? А ты вроде бы говорил, что они остаются поблизости от тех мест, где обычно бывали при жизни. Ну, до тех пор, пока, как бы лучше сказать, не помирают окончательно».
Я что-то не припоминал, чтобы говорил такое Лиз, но это соответствовало действительности. Однако я все больше ощущал себя Рамоной Шейнберг, иными словами, похищенным ребенком.
«А зачем это надо? Он уже умер, его больше нет. Дело закрыто?»
«Еще не закрыто».
Она наклонилась, чтобы посмотреть мне в глаза. Тогда, в 2013 году, ей не пришлось наклоняться слишком уж низко, потому что я заметно подрос. Конечно, мне было еще далеко до теперешних 6 футов.
182 сантиметра.
Но я все-таки вырос на пару дюймов по сравнению с прошлым годом.
Перед тем, как застрелиться, он приколол к пиджаку записку. Там было сказано: «Будет еще один взрыв. И немалый. Хрен вам всем и до встречи в аду. Подрывник».
Да, это вроде как меняло дело.